Pablo Adam. В эфире 642 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Очки и перспективы клубов «Москва» и «Динамо».
Леонид Слуцкий и Сергей Симак.
Андрей Кобелев и Кирилл Камбаров.
Оценки и откровения.
Алексей Мишин, наконец-то чемпион мира.
А в Саранске готовят ему надежную смену.
Все в этой жизни повторяется.
В баскетболе в том числе.
Любовь приходит и уходит.
А Челси остается.
Комментировать шахматы надо уметь.
Фигуры двигать не главное.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Борьба. В Баку завершился чемпионат мира по греко-римской вольной и женской борьбе. В последний день соревнований женщины разыграли награды в трех весовых категориях. До 63 килограммов победила японка Каори Ича. Второе место заняла Елена Шалыгина из Казахстана. Третье – Сара Макман из США и Моника Роген из Польши. В весе до 67 килограммов победила китаянка Руи Сюдзин. Канадка Мартин Дюгренье заняла второе место, Катрин Даунинг из США и Наталья Куксина Россия стали третьими. И, наконец, в весе до 72 килограммов победила болгарская спортсменка Станка Златова, второе место заняла американка Кристи Марана, третье – Гузель Манюрова Россия и Ольга Женебекова Казахстан. Командный зачет по женской борьбе выглядит так. Первое место – Япония, 52 очка, второе – Казахстан, 39, и третье – Украина, тоже 39. Тяжелая атлетика. На чемпионате мира в Таиланде в воскресенье были разыграны два комплекта наград. У женщин в категории 63 килограмма лучший результат показала китаянка Лю Хайсяо, установившая новый мировой рекорд в сумме упражнений в рывке и толчке – 257 килограммов. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Царукаева, бронзовый – Пак Хюнсук из КНДР. Мужчины соревновались в весе до 94 килограммов. Здесь золотую медаль выиграл россиянин Роман Константинов. Второе место занял кубинец Юан Андрес Эрнандес, третий поляк Симон Калецкий. Художественная гимнастика. Последние награды были разыграны на чемпионате мира в Греции в групповых упражнениях. В субботу сборная России завоевала золотые медали по сумме двоеборья. Серебряные награды выиграли итальянки, бронзовые – белорусские гимнастки. В воскресенье состоялись финалы в отдельных видах. Тройки призеров в них одинаковые. Упражнения с пятью лентами и обручами и булавами выиграли россиянки. Вторые места достались команде Италии, третьи – сборной Болгарии. Сборная России выиграла 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды у команды Украины. А всего на этом первенстве медали получили представительницы шести стран. Футбол. В центральном матче 24-го тура чемпионата российской премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» 4-3. В активе «Спартака» осталось 43 очка, как и у «Зенита», но «Зенит» может выйти на первое место, если выиграет у «Рубина». Этот матч завершается поздно вечером в воскресенье. 42 очка имеет «Москва» с крупным счетом 4-1, обыгравшая «Динамо». У «ЦСКА», одолевшего «Амкар» 1-0, 38 очков. В остальных матчах тура «Кубань» уступила «Лучу энергии» 0-1, «Спартак» из «Нальчика» проиграл «Сатурну» 1-3, «Химки» выиграли у «Ростова» 1-0, «Крылья Советов» и «Томь» сыграли в ничью 1-1. Волейбол. Заключительную встречу группового этапа чемпионата Европы среди женских команд провели волейболистки сборной России в воскресенье с командой Франции и одержали третью победу со счетом 3-0. Теннис. Сборная России выиграла полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса у команды Германии со счетом 3-2. После того, как в субботу Михаил Южный и Дмитрий Турсунов проиграли парную встречу Александру Васке и Филиппу Петшнеру 3-6, 6-3, 6-7, 6-7, счет матча стал 2-1 в пользу немецкой сборной. А в воскресенье сначала Южный выиграл у Петшнера 6-4, 6-4, 3-6, 6-3, а затем Игорь Андреев взял верх над Филиппом Кальшрайбером 6-3, 3-6, 6-0, 6-3. В финале россияне будут играть со сборной США, которая в другом полуфинальном матче выиграла у команды Швеции 4-1. Россиянка Мария Кириленко выиграла турнир в Калькутте. В финальном матче она обыграла украинку Марию Корыцеву 6-0, 6-2 и завоевала свой второй титул в WTA-туре. Еще один женский турнир завершился в Пекине. Там в главном матче встретились венгерская теннисистка Агнеш Саваи и Елена Янкович из Сербии. Саваи оказалась сильнее 6-7, 7-5, 6-2. Велоспорт. В субботу состоялся предпоследний 20-й этап многодневной велогонки по дорогам Испании Вуэльта. Он представлял собой гонку с раздельного старта на 25 километров в окрестностях Кальяда-Вильяльба и был последним реальным шансом для преследователей Дениса Меньшова догнать его в общем зачете. Однако россиянин не позволил никому сделать этого. Он показал второй результат, уступив 12 секунд победителю этапа испанцу Самуэлю Санчесу Гонсалеса. В воскресенье гонщики преодолели заключительные 100 километров и финишировали в Мадриде в таком порядке: итальянцы Даниэле Бинатти и Алессандро Питакки и белорусский гонщик Александр Усов. Меньшов победил в генеральной классификации, опередив испанца Карлоса Састре на 3 минуты 31 секунду. Третье место занял Санчес Гонсалес.
24-й тур футбольного чемпионата России имел большое значение для расстановки команд в группе лидеров. Наш корреспондент Игорь Швейцер побывал на матче, в котором команды вели борьбу за третье место.
Встречу футбольного клуба «Москва» с «Динамо» нельзя назвать главной в 24-м туре. В конце концов, хоть команды и претендуют на медали, но скорее все же не на самые ценные. В этом есть логика. И бело-голубые, и черно-гранатовые одерживали победы над записными фаворитами турнира. Но при этом было видно, с каким трудом эти победы даются. Однако результаты Москвы и Динамо по ходу чемпионата позволили этим соперникам накануне 24-го тура соседствовать в турнирной таблице, причем занимая, соответственно, третье и четвертое места. Словом, подоплека очевидна. Причем интерес к матчу вызывало и то обстоятельство, что в первом круге соперники сыграли в ничью, хотя к победе были ближе динамовцы. Они вообще, вне зависимости от итогов чемпионата, могут претендовать на звание открытия сезона. От этой команды ничего не ждали, ее состав даже по российским меркам сбалансированным и звездным не назвать. Правда, с этим многие не согласятся. Но наличие входящих в состав сборной России Игоря Семшова и Дениса Колодина, а также не входящего в другую национальную сборную, португальскую, атакующего полузащитника Дани, само по себе вроде бы не делает команду сильной. Ведь в ней есть еще и недавние резервисты, и молодой тренер, и явная нехватка равноценных запасных. Однако факт. Практически в каждом матче «Динамо» выглядит основательно и умудряется диктовать свою по-хорошему агрессивную игру практически любому сопернику. Так было и в последнем матче с непосредственным конкурентом. Только вот голы в основном забивали футболисты Москвы. У «Динамо» же, несмотря на великое множество хороших комбинаций и голевых моментов, лишь однажды отличился Кирилл Камбаров. После матча, поделившийся своим видением сложившейся ситуации.
Если бы мы выигрывали, то выходили бы на третье место. Вот. Но я не могу сказать, что мы не будем бороться за высшие места. Мы так будем продолжать биться за высшие места. Конечно, положение осложнило, но что поделаешь, все равно надо бороться. У нас такая команда, хороший коллектив, никто не ругает. У нас нет такого, что какой-то конкретный человек виноват в поражении. У нас вся команда виновата. Хорошо мы играли до третьего мяча. Может, просто не повезло. У Димы был хороший момент, он его не реализовал. А у нас на счету каждый голевой момент, и поэтому забивать надо все. У нас не получилось.
Сложно согласиться с Кириллом Камбаровым в том, что касается реализации. Ибо все не забивают даже лучшие в мире команды. Более вероятно, что данная неудача стала следствием иных причин. Прежде всего той, что «Динамо» не забило слишком много. И рано или поздно более искусные именно в реализации моментов футболисты Москвы просто обязаны были наказать расточительного и даже немного вальяжного соперника. Значит ли это, что Москва показала хорошую игру? Ни в коем случае. Причем это признал после матча и ее тренер Леонид Слуцкий.
Я прекрасно понимаю, что счет не отражает истинного соотношения сил на поле, что игра была как минимум равная, а может быть где-то фрагментами и даже определенными кусками с преимуществом «Динамо», да, но мы тоже играли много таких игр, когда владели преимуществом, инициативой, моментами, это матчи с ЦСКА и с «Локомотивом», но не добивались главного на сегодняшний день в футболе, это результаты. Поэтому очень рад, что добились положительного результата, хотя понятно, что никаких иллюзий, да, феерии мы не показали, это объективно. Ключевой момент матча – это, безусловно, отраженный Живновым 11-метровый удар. Очень рад победе, но она отняла очень большое количество сил. Одна из основных задач у нас была это сыграть очень инициативно, именно агрессивно сыграть. Вот поэтому, может быть, да, в связи с выбранной тактической схемой и был какой-то перешкал, потому что по-другому никак. Основная задача была попытаться, я считаю, что лучшую тройку центральных полузащитников в нашей стране, Хохлов, Дани, Семшов, нейтрализовать, поэтому очень много приходилось тратить силы и навязывать очень высокий уровень агрессивности.
Агрессивность Москвы, о которой упомянул Леонид Слуцкий, на самом деле, если и помогла его команде, то лишь отчасти, ибо Хохлов, Семшов и Дани комбинировали не менее обычного, и не безрезультатно. Исход предопределила не тактика. Она-то как раз была у Москвы довольно простой, что, помимо прочего, отметил после победы капитан команды Сергей Симак.
Надо было постараться как можно строже сыграть сзади, на флангах. Сегодня много остроты было создано с флангов. Камбаровы сегодня смотрелись неплохо. Конечно же, результат самое главное в футболе, но сама игра и течение этого матча, наверное, не могло полностью удовлетворить.
Победа Москвы больше течение обстоятельств или все-таки как бы продуманный план, который был просто хорошо воплощен в жизнь?
Я думаю, больше везения сегодня. На сегодняшний день, конечно же, и незабитые пенальти, хотя стоит отдать должное Юрию Живнову, но все-таки это доля везения. То, что смогли забить и третий после ошибки Шунина, и четвертый мяч, конечно же, нам больше повезло.
Мне кажется, что все-таки у Москвы есть некое преимущество в цельности игры и в исполнительском мастерстве.
На сегодняшний день в реализации момента. Сегодня больше повезло в реализации. С тем же «Зенитом» мы играли, создали гораздо больше моментов и не смогли реализовать. Сегодня получилось наоборот. То есть все возвращается бумерангом. Какие-то матчи, где нам не везет, каких-то везет. Сегодня был матч, в котором нам больше повезло, чем сопернику.
Дело еще в том, что соперники на разных скоростях играют. «Зенит» все-таки явно быстрее играет и тяжелее там что-то реализовывать.
Наоборот, нам с «Зенитом» игралось гораздо проще. И смотрелись мы гораздо приличнее как раз против «Зенита».
За бронзовую медаль уже решена или нет?
Ну, абсолютно нет. Еще целая группа команд, которые будут бороться за медали. И очень сложно предположить. Это разрыв, который сейчас есть от того же «Динамо». Он не должен вводить в заблуждение. Достаточно команде, любой команде, тому же «Динамо» или «ЦСКА», или еще какой-то команде выиграть 2-3 матча подряд, и ситуация может измениться абсолютно в противоположную сторону. Запас может быть, наверное, очков 7, это уже запас. 6 очков стоит один раз проиграть, и уже отрыв будет там от следующих команд. 2-3 очка, один матч, это уже ничего.
Видите, соперники примерно равны.
Я думаю, да.
Так оценил победу, игру и перспективы своей команды в борьбе за бронзовые медали капитан Москвы Сергей Симак. А вот какой видится игра глазами тренера «Динамо» Андрея Кобелева.
Игра с нашей стороны выглядела неплохо. Создали много голевых моментов, должны были забивать, и пенальти в том числе. Но уже не первая игра, когда мы играем хорошо, но не можем выиграть. Постепенно будем эту проблему тоже сводить на нет. Я не сказал, что мы будем работать на реализации голевых моментов. Я сказал, что мы играем хорошо, мы играем лучше, но проигрываем, и зачастую с крупным счетом. Вот это большая проблема. Поэтому мы будем устранять не только, и хотим устранять не только неиспользование голевых моментов, но и игру в обороне и так далее. То есть много компонентов, над которыми нам надо работать.
Противоречивые слова Андрея Кобелева. С одной стороны, можно согласиться, что его команда вообще играет в футбол привлекательнее многих в России. С другой, в полном смысле слова, игрой назвать это сложно, ибо качественно футбол в исполнении «Динамо» далек от лучших мировых образцов. Однако и это уже кое-что. Нельзя и сравнить нынешнее «Динамо» Кобелева с командами, носившими это имя в последние несколько лет. Ибо есть почерк, причем даже почти уверенный. Вопрос лишь в том, как закрепить его и добиться успехов, которые в этом году, судя по всему, придут все же к более мастеровитым, хотя и зачастую менее изобретательным командам.
Выводы Игоря Швейцера, очевидно, справедливы не только в отношении команд, претендующих на места с третьего по пятое, но и в отношении тех, кто реально претендует на первое и второе места, то есть на попадание в Лигу чемпионов следующего года.
На чемпионате мира по борьбе в Баку олимпийский чемпион и неоднократный чемпион Европы Алексей Мишин из Саранска стал наконец-то впервые чемпионом мира. Золотая медаль мирового первенства – единственная, которой не хватало в коллекции Мишина. Поэтому к бакинским состязаниям он готовился с особым настроением. И тот факт, что чемпионат мира являлся попутно и квалификацией к Олимпиаде в Пекине, его не волновал. Мишин мечтал только о победе.
Как в других странах, лишь бы попасть. У них одно желание, лишь бы попасть. Но у нас как бы цели другие, нам лишь бы выиграть. Червячок сидит, который тебя постоянно гложет. Постоянно второй, постоянно третий, а то опять второй. Как бы все медали как бы в копилке есть. Единственное, остался действительно медаль, да, который ну, пока не подается никак. Я никогда свои шансы не говорю, я ценю. В принципе, у меня единственная есть поговорка, которую, в принципе, говорил всегда Карелин. На ковер покажет. У нас выходишь на ковер и неизвестность. Судьи могут так сделать, судьи могут так сделать. И постоянно вот находишься в такой форме, чтобы быть готовым.
Итак, Алексей Мишин осуществил свою давнюю мечту и собрал полную коллекцию золотых наград. Однако в целом достижения российских борцов греко-римского стиля на чемпионате мира в Баку существенно уступают результатам их коллег-вольников. Возможно, успех Мишина даст новый толчок к развитию классической разновидности борьбы, по крайней мере на родине Алексея, в Мордовии. Где, кстати, она всегда была в почете, и очередное подтверждение этому вы получите от нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина. Его нынешний репортаж посвящен будущему и прошлому мордовских борцов-классиков.
В преддверии первенства планеты прошло несколько турниров по греко-римской борьбе, в которых выступили представители Мордовии. Один из них в рамках Всероссийской спартакиады учащихся. На ней республику представляли 8 воспитанников Саранской детско-юношеской спортивной школы по греко-римской борьбе. 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы позволили сборной Мордовии победить в командном зачете. Алий Ефуняев, Максим Абаев, Дмитрий Потапов и Василий Паршин – чемпионы спартакиады. За последние месяцы эти 16-17-летние ребята показывают стабильно хорошие результаты как на российских, так и на международных соревнованиях и уже ставят целью попадания в состав взрослой сборной России. Тяжелее всех победа далась Максиму Абаеву и Дмитрию Потапову. В их группе соперники подобрались достаточно ровные, поэтому ребятам пришлось выложиться по полной. Вот что рассказал Максим Абаев.
На этом турнире, например, мне тяжелее было отбороться, чем я, вот, например, боролся на Европе. На Европе я выходил, ну, за 2 периода там. Так, а в России я могу где-то и баллов проиграть.
Нелегким выдался турнир и для тяжеловеса Василия Паршина. Неожиданно одним из его своеобразных соперников оказался собственный недовес.
Вешу меньше намного, они здоровее меня, как бы получается, сильнее. Но за то, что техники больше, я их как бы выигрываю.
В финале весовой категории до 100 килограммов Василию противостоял москвич Мухаммед Богатов. Он оказался во всех смыслах нелегким противником. За 2 тайма победитель так и не был определен. Дополнительное время стало решающим. Паршин совершил бросок, за который получил максимальные 4 балла. Москвичи и представители Южного федерального округа стали главными соперниками мордовских борцов. То, что турнир молодежной спартакиады для его воспитанников выдался нелегким, саранский тренер Виктор Ермошин объясняет еще одним обстоятельством.
Москва и Кавказ, Северный Кавказ, там вот они, Южный вот этот федеральный округ, у них есть там ребят, которые там на 2-3 года даже старше своего возраста там. Ну, у них полегче все это свидетельство о рождении сделать, там все вот эти вот дела, и поэтому, например, они могут и на 5 лет даже, да, такие варианты были.
Сейчас молодые мордовские борцы уже начали подготовку к новым соревнованиям. Ближайшие из них в Барнауле, где в октябре пройдет международный турнир на призы Александра Карелина. Между тем, высокий уровень мордовской школы борьбы подтвердили и спортсмены совсем другого возраста. В Венгрии прошел чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в 5 возрастных категориях, за победу в которых вели борьбу спортсмены 28 стран. Мордовию представляли 2 – Серафим Томилин и Владимир Соколов. Оба они вернулись домой из Венгрии с медалями. Соколов завоевал бронзу, а Серафим Томилин стал победителем в старшей возрастной группе в категории до 85 килограммов. Он уже становился чемпионом мира, в подобных соревнованиях выступает несколько лет и признает, побеждать с каждым годом становится все труднее, и причина тому отнюдь не в возраст.
Каждым годом все труднее и труднее побеждать, потому что много народу приезжает, они там, люди заинтересованы, у них там классифицируются турниры, международников присылают, там есть льготы по налоговым этим, и борцы очень сильно борются. Сейчас борьба все труднее и труднее.
С Алексеем Мишиным перед его отъездом на чемпионат мира беседовал и о мордовских борцах рассказывал наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Победа сборной России в чемпионате Европы по баскетболу, вызвавшая огромный ажиотаж, поскольку последний такой успех случился аж 22 года назад, еще в советские времена, вызвала у историка и социолога Юрия Теппера воспоминания и навела на актуальные соображения.
Последнее мгновение чемпионата Европы по баскетболу у знатоков спорта наверняка возникло некое особое ощущение. Психологи называют такое дежавю. Это уже было, я это когда-то видел. Итак, Мадрид, сентябрь 2007 года. До финального сигнала остаются мгновения. Позади ярость напряженных схваток, прорывов сквозь заслоны защитников, отменных бросков по кольцу и огорчающая точность противников-дальнобойщиков. Струна воли напряжена до предела. «Фортуна», не с россиянами. До конца встречи чуть больше 2 секунд, впереди испанцы. Но вот разыгрывающий сборной России защитник, ворвавшись в зону, финтом обманывает опекуна и направляет мяч в кольцо. На табло вспыхивает. 60-59. Победа. Триумф дерзкого умелого атлета. Триумф тренера. Виват российской команде, впервые победившей на чемпионате Европы. И сразу же возникает дежавю, ощущение уже виденного. Через мгновение сознание проясняется. Август 1972 года, Олимпийские игры в Мюнхене, финал борьбы за золотые медали между баскетболистами СССР и США. Американец Коллинз за 3 секунды до конца встречи выводит команду вперед. Ну вот оно такое же. Внезапно, оттесняя опекунов, рвется вперед советский баскетболист. Он на лету подхватывает отчаянный 30-метровый пас партнера. Теперь все то же. Финт, бросок, мяч намертво ложится в кольцо. На табло 51-50. Сирена звучит, как фанфары. Конец эры непобедимости баскетболистов США на Олимпийских играх. Виват команде, триумф герою, триумф тренеру. Точно, дежавю. Такая же на последних секундах победа во славу державы. Нет, здесь что-то иное. Вот что. В Мюнхене 72 к победе над американцами команду привел в Ленинграде заслуженный тренер СССР Владимир Кондрашин. Решающий бросок принес незабвенную славу россиянину Александру Белову. В Мадриде 0-7 высшего успеха добился главный тренер сборной России, гражданин США и Израиля Давид Блатт. А триумфальную точку в матче поставил Джон Роберт Холден, тоже американец, с российским паспортом. Ревнители национальной гордости наверняка поморщились. Победа-то с душком, наемники подмогли. Нет, друзья мои, нет. К сожалению, патриотов-националистов в мировом спорте наступили иные времена. Спортивная деятельность высокого класса нынче организована по принципу всемирной сети. Понятно, государственных начальников изрядно огорчает свобода передвижения своих, ставших независимыми тренеров и спортсменов, и других чужих. Но разве возразишь против того, что всемирный сетевой рынок услуг тренеров и атлетов обеспечивает небывалый рост спортивного мастерства и еще стал причиной захватывающих зрителей мировых сюрпризов и сенсаций? А как же быть с национальной гордостью? Очень просто. Нужно гордиться не только командой, но еще и способностью отечественных менеджеров лучшим образом использовать всемирную сеть спорта.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, с небольшим послесловием к завершившемуся чемпионату Европы по баскетболу. А к баскетбольной теме мы вернемся после того, как продолжим программу «Прессинг», то есть после краткой сводки новостей. Каждую неделю.